я к мудрости небесной прикоснусь и все оставлю у ее порога. В лесную глушь меня ведет дорога, там я умру для мира и проснусь.
Иисусе, божество неописанное, неописуемое ни мыслью, ни словом. Сегодня, обратившись к акафисту, Господу Иисусу Христу, сладчайшему, мы поразмышляем с вами над этими высокими словами, свидетельствующими о том, что в Иисусе мы различаем как человеческую природу, во всем нам подобную, кроме греха, природу описуемую. На иконах мы видим человеческое естество Иисуса Христа, оно запечатлено в соответствии с определенными иконописными канонами художниками Церкви, при том, что воздаем честь изображенному на иконах не только как всесвятому человеку, но истинному Богу. И сегодня беседуем о божестве Иисуса Христа, которое у Него, Сына Божия, общее с Отцом нерожденным и Духом Святым извечно исходящим от Отца и почивающим на Сыне. Иисус Христос – истинный Бог, и тот, кто хочет в этом увериться, да прочитывает неспешно страница за страницей евангельские повествования Матфея, Марка, Луки и Иоанна. «Ибо если вы не верите словам моим, вразумлял Спаситель жестоковыйных иудеев, веруйте делам моим, они свидетельствуют обо мне, как о истинном Боге, Сыне Божьем, посланце Небесного Отца». И действительно, кому под силу на браке в Кане Галилейской при недостатке гречительного обыкновенную воду притворить в вино, изменяя естество вещей? Так что распорядитель пира приписал явление этого прекрасного вина находчивости жениха, не зная, что прежде Иисус Христос, присутствовавший на пире по просьбе матери, приложил воду в вино, совершив свое первое чудо в Кане Галилейской. Кто? Силен единым прикосновением своих святых перстов, пальцев, обновить человека во мгновение ока, исцелив его от проказы, неисцельного заболевания, которое заживо съедает человеческое естество. Кому под силу, если речь идет об обыкновенном человеке, будь то царевич Гаутама Будда или Магомед, житель Аравийской пустыни, или Конфуций, старец, внесший много в китайскую культуру и традиции, кто, подойдя к пещере с находящимся там мертвецом, уже за 4 дня полностью разложившимся, кто силен, кроме Господа Бога, одного сказать: «Лазарь, выйди вон!» И при этих словах, прозвучавших как громогласная труба, душа Лазаря, сошедшая в ад, была силой Божией возвращена в пещеру и водворена в разрушенный телесный храм, который тотчас был обновлен, и смердевшая плоть стала здоровой, розовой, чистой, как у младенца, так что жила сошлась с жилою, явился кожный покров, обновились внутренние органы, и Лазарь вышел из пещеры, раскрыв глаза и, конечно, не понимая то, что с ним произошло. Не случайно он впоследствии молчал, потому что словом невозможно выразить тот опыт, которому приобщилась его бессмертная душа, выйдя из тела, сойдя в темные области преисподней и затем, будучи воззвана Христом, всемогущим Богом, соединившись с телом, вновь здесь, на земле, известное время, жила и действовала, служа Господу, и в конце концов Лазарь почил, как епископ Китимской, и сейчас его мощи, равно как и гробница, находятся на греческом острове. Итак, мы сегодня размышляем о божестве Иисуса Христа, именуем его неописуемым, то есть ни наша мысль, ни наше слово, никакие рациональные категории нашего сознания не могут адекватным, точным образом описать божество и его божественные свойства. Бог непостижим в существе своем. Бог обитает во свете неприступном. Мы не можем объять Господа Бога движением мысли, мы не можем понять Его в сущности, можем познавать Его так, как младенец, подходя к морю, ладошкой зачерпывает морскую воду, но при этом видит, что море безбрежно, море неисследимо, и чем более мы вглядываемся в эту морскую воду, уместившуюся в нашей ладошке, тем более проникаемся трепетом пред неукротимой морской стихией. Иисусе божество неописанное. Эти слова говорят о том, что личность Бога человека таинственно непостижима и неисследима. Человек в силу своей ограниченности не может до конца изъяснить для себя ни смысла, ни самого действования Господа Бога своего. Следовательно, соприкасаясь с Евангелием, вспоминая слова и заповеди Спасителя, изучая все, что ради нашего спасения изложили евангелисты, мы чувствуем некий трепет, мы проникаемся благоговением, ибо лилипут, стоя пред огромной вершиной, может лишь преклонить свою голову и застыть в изумлении пред величием этой горы. Но Господь не есть предмет сотворенного мира, Он сверхличность, Он нас видит и слышит, и мысли наши знает наперед. Господь не есть перводвигатель Вселенной, Господь не есть безучастный ее управитель, но Он Отец, который не оставляет ни большого, ни малого, проявляя трогательное попечение о каждом из его созданий. Без воли Божьей, мы знаем, и птица малая не падает на землю. Господь питает воронят, Господь взращивает злаки на службу человеком. Господь, по слову царя Соломона, печется о всем, что только Он не сотворил. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, по-славянски читаемо в прологе Евангелия Иоанна Богослова. Итак, прав был Федор Михайлович Достоевский, который, говоря о сущности человека, свидетельствовал, что человек не может не преклоняться, не может не благоговеть пред Всевышним. Еще античный Плутарх писал, что путешествуя в течение многих лет по земле, он не нашел нигде такого варварского племени, которое не имело бы понятия о Боге и по-своему не чтило Его, не старалось бы служить Ему. Следовательно, каждый из нас, независимо от цвета кожи, крови, пола, звания и состояния, находит осуществление, обретает нравственный смысл своего бытия только в момент предстояния невидимому, неведомому в его существе, но познаваемому в лице Господа Иисуса Христа, Господу Богу. И всем нам, безусловно, присуще это религиозное, то есть соединяющее нас с Богом, чувство, убеждение, уверенность, что Бог бесконечен, свят, всеправеден. Он всегда испытывает своим божественным взором сокровенные уголки нашего сердца, зная, что мы хотим сказать еще прежде, чем слово покинуло уста, чем мысль сформировалась в глубинах творческой лаборатории нашего духа. Таким образом, детское, трепетное хождение пред лицем Небесного Отца, ощущение, что Бог свят и пречист, и к Нему не может приблизиться ничто недостойное Его святыни, убежденность в божественном всеведении, в вездесущей и всемогуществе – это состояние младенца, который успокаивается на руках своего родителя. Вот страх Господень, начало премудрости. Вот то мирное, счастливое, блаженное устроение души, которое мы должны беречь, как зеницу ока, которое мы наблюдаем в маленьких детях, даже еще и не крещенных, но уже задающих взрослым вопросы метафизического характера. Где Бог? Откуда Бог? А что со мной будет, когда я умру? А как мне молиться Богу? Потому что каждый из нас, чем невиннее, чище, светлее его сердце, тем явственнее, осязательнее чувствует прикосновение к нему божественной благодати. Иисусе – божество неописанное. Какая же это радость, какое блаженство, выйдя на лоно природы, созерцая излученную реки, рощи, поля, уходящие вдаль, небосвод этот, перевернутый купол, видя, как где-то там в вышине зависает жаворонок, трепеща своими крылышками, обращает в горний мир свою радостную песнь. Как отрадно немножко помолчать, угомониться, отрешиться от груза житейской суеты и, по слову поэта, увидеть в небесах Господа Бога, когда волнуется желтеющая нива, лепечет ручей свою таинственную сагу и прячется малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка. Вот тогда уходит с души моей тревога, уходит морщина с чела, и в небесах я вижу Бога. И эти замечательные слова русского поэта как нельзя более подходят для нас, размышляющих сегодня о том, что Господь и Бог наш, Иисус Христос, любовь распятая и воскресшая, всегда простирает нам свои человеческие руки и всегда ниспосылает нам золотой дождь, энергию своего божества, восприняв которую в таинстве крещения, мы через причащение святых Христовых тайн становимся пронизанными этими божественными лучами, и Бог воистину живет в нас, почивает в нас своей благодатью.